Татошка приносит письмо. Прошло около двух недель со дня исчезновения Татошки. Короли ни в чем не заподозрили Элли, потому что она поступила умно, не дожидаясь, пока ее начнут расспрашивать об этом событии. Она сама явилась к ментаху и обвинила шпионов в том, что они плохо следили за собачкой. «Бедный мой, милый, глупый Татошка!» — кричала Элли, утирая слезы. «Наверное, его съел какой-нибудь ужасный шестилапый, а ваши люди не уберегли моего песика!» Кончилось тем, что ментаха даже принес Элли извинения за небрежность шпионов. Элли и Фред жили в постоянном напряжении, а Рига сумел шепнуть им, что все произошло удачно и что Татошка встретился с живунами. Теперь осталось ждать каких-то шагов со стороны Страшилы и Железного Дровосека, но так томительно тянулись дни ожидания. На 15-й день после исчезновения Татошки Фред и Элли прогуливались по берегу Срединного озера, с тоской глядя на его свинцовые воды, освещенные золотистым отблеском облаков. В отдалении прохаживались два соглядатые, не спуская с пленников глаз. Брат и сестра добились разрешения находиться вдвоем без соседничества докучливых шпионов. Получилось это так. Миновала неделя с того времени, как Элли колдовала над иссякшим источником, но вода, конечно, не появилась. Короли упрекнули Элли в том, что ее чары не подействовали, а та резонно возразила: «Я же предупреждала. Подземный дух, владеющий водой, очень силен. Теперь мне надо придумать новые заклинания, но я не могу этого делать, у меня нет условий».
«Какие вам нужны условия?» — спросили короли.
«Я должна советоваться с братом. Он мой помощник и знает много тайных вещей. Но наши разговоры не должно слушать ничье чужое ухо, иначе чары потеряют силу». С этого дня соглядатые стали держаться вдалеке. Глядя на озеро, Элли тоскливо сказала: «Где-то теперь мой ненаглядный Татошенька? Что он поделывает?» И вдруг внизу послышался тонкий голосок: «Я здесь!» И маленький шелковистый клубочек припал к ногам Элли. «Татошенька!» — радостно воскликнула девочка и подхватила песика на руки. «Милый мой, вернулся! Ты вернулся!» Кладя Татошеньку, Элли ощупала под его ошейником плотно свернутую бумажку. Девочка догадалась, что это письмо из верхнего мира, но не стала вынимать его. Шпионы не слышали их разговоров, но прекрасно видели все действия. Пришлось ждать, когда они окажутся одни в комнате Элли. Такую льготу мнимая фея тоже выговорила себе. Элли с волнением развернула бумажку. Там было написано: «Глубоко уважаемой Элли, феи убивающего домика, феи спасительной воды, привет! Мы, Страшила Мудрый, Железный Дровосек, Кагикар, Дингиор, Фарамант, Лестер узнали о твоем бедственном положении, и наше горе бесконечно, но мы сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы выручить тебя. Скажи семи подземным королям, что если они не отпустят тебя и твоего брата добром, мы пойдем на них войной.
Лев уж собирает в своем царстве звериную рать, а мы создадим армии из мигунов и жителей изумрудной страны. С сердечным нетерпением ждем тебя наверху и крепко обнимаем по поручению всех остальных Фарамант.
Окончив читать письмо вслух, Эллин немного всплакнула, потом улыбнулась и сказала: «Какие же они все хорошие! Как любят меня, но война... Нет-нет, я не хочу, чтобы из-за нас разразилась ужасная война!» Фред возразил: «А что ж, так и будем тут сидеть до самой смерти? Ты столько водилась с волшебниками и феями, а все равно в тебе нет волшебства ни на один цент, и тебе не расколдовать священный источник.
Я надеюсь, что когда короли поймут, что я не фея и ничего не могу сделать, они нас отпустят».
«Еще бы!» — насмешливо сказал Фред. «Короли тупы и глупы, как дубовые чурбаны.
Как бы то ни было, я войны не допущу», — решительно воскликнула Элли.
«Но все-таки я скажу королям, что верхние требуют моей выдачи и собираются воевать. Может быть, это их напугает?»
«Попробуем», — согласился Фред.
Неожиданное появление таинственно исчезнувшего Татошки произвело на подземных жителей сильное впечатление, а дело объяснялось очень просто. Живуны доставили песика к торговым воротам и пропихнули его в дырку, которая была внизу и на которой охрана не обращала никакого внимания. Пробраться незаметно в окрестности города Татошке ничего не стоило. Элли потребовали к королю Ментаха. Проницательно глядя на девочку, король сказал: «Вы жаловались, что наши люди не уберегли маленького зверя? Ну вот он снова здесь. Чем вы это объясните?»
«А хотя бы моим колдовством», — смело ответила Элли.
Ментаха смутился. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Конечно, нам, простым смертным, не подобает вмешиваться в волшебные дела, но я очень рад, что вы, наконец, отбросили притворство. И теперь вы волей-неволей вернете нам усыпительную воду». Теперь покраснела Элли. «Видите ли, Ваше Величество, это совсем другое дело», — начала она оправдываться. «Но об этом мы поговорим с вами в другой раз. А сейчас я должна сказать, что у меня есть к вам серьезное поручение из верхнего мира».
Война. Во второй раз Элли выступила перед Большим Советом гораздо смелее. Ее уже мало смущали ряды придворных в разноцветных одеждах и величавая осанка королей. Не дрогнувшим голосом Элли объявила ультиматум Страшилы. К большому разочарованию ребят он не произвел желательного действия, а дело объяснялось весьма просто. Короли и придворные, проспавшие столько столетий, никогда не воевали и совершенно не представляли себе, что такое война, как она ужасна. Первым выступил воевода Гаэрте. Он знал о войне из старинных летописей, написанных 1000 лет назад.
«Война! Ха-ха-ха!» Оглушительно кричал он с трибуны: «Война! Это веселое дело! Война — это поход! Бьют барабаны! Трам-там-там! Мы разбиваем врага! Забираем добычу, амбары с пшеницей, бочки вина, скот, птицу!
какой пир мы учиним после победы! Ха-ха-ха! Перечисление трофеев произвело на членов совета большое впечатление. У них заблестели от жадности глаза. Тут вмешалась Элли. Не выдержав, она закричала со своего места: «Вы ничего не знаете о войне! Война — это кровь, страдания, смерть! И почему вы так уверены, что победите?»
Гаэрт ответил: «В этом нет никакого сомнения. У нас драконы, у нас звери. Да стоит напустить на верхнюю армию сотню шестилапых, не покормив их суток двое, и они всех разорвут в клочки!» Гаэрта торжественно сошел с трибуны.
Элли помрачнела. Она поняла, что у подземных королей есть действительно мощные средства борьбы. Выступил Ментахан. Из всех королей он был самый умный. Ментаха не разразился воинственными криками. Он просто сказал:
«Конечно, война — это не такая веселая прогулка, как старается представить воевода Гаэрта. Я сознаю наши слабости. Если мы выйдем наверх, мы ничего не будем видеть, и враги заберут нас голыми руками. Наши драконы и шестилапые в верхнем мире тоже будут слепы. Но мы и не собираемся идти наверх. Зачем нам это? Ведь не мы затеваем войну. Это нам грозит правитель изумрудного города. Ну что же, пусть приходит. У нас есть чем встретить неприятеля, и тут Гаэрта прав».
Элли с ужасом осознала, что Ментаха говорит совершенную истину. Верхней армии ждет гибель, если они спустятся в этот чуждый, незнакомый для них мир. Выступавшие далее ораторы поддержали Ментаха. Решение было такое:
«Нашествие верхних не боятся, но на всякий случай готовятся к его отражению. Фею Элли не отпускать до тех пор, пока она не расколдует священный источник. Отговоркам Элли не верить. Таинственно вступив в сообщение с верхними, она доказала, что обладает волшебной силой».
А в это время наверху подготовка к Великой войне шла полным ходом. Как только Кагикар принесла смелому льву весть о том, что Элли в беде, по лесу тотчас понеслись вестники-зайцы, крича на всех перекрестках, что царь-лев собирает всеобщее ополчение. Чтобы косых гонцов не съели тигры и леопарды, было объявлено великое перемирие. Отныне хищники не смели обижать своих младших братьев, а уж если кому приходилось не втерпеж, тот мог пожевать травки или утолить голод фруктами. Серьезным препятствием на пути в Голубую страну явилась большая река. На переправе, через которую когда-то терпели бедствие Элли и ее друзья, тигры и леопарды, пантеры, рыси не любили воды, да и сам лев пускался вплавь лишь в случае крайней необходимости, но в лесу были речки, а в речках жили бобры, великие строители плотин. В тот же вечер все бобры были мобилизованы. Из них сформировали строительный полк под командой главного инженера «Острые резцы». Полк отправился вперед, получив задание за один день построить наплавной мост через большую реку. К бобрам прикомандировали батальон обезьян, шимпанзе, макак, павианов, тащивших огромные пучки лиан связывать бревна.
Как только строители подошли к реке, закипела работа. Бобры подгрызали деревья, росшие по берегам, и сталкивали их в воду. Там они подводили одно бревно к другому, а шимпанзе и макаки скрепляли их веревками, лианами. К назначенному сроку мост был готов, и связисты-попугаи полетели доложить об этом главнокомандующему. В полдень начался великий выход из леса. В чинном порядке шли один за другим батальоны ягуаров, кугуаров, медведей, шли роты пум, рысей, пантер. Особая воинская часть была сформирована из обезьян-ревунов. От них не ждали непосредственного участия в битве, но их громовой рев должен был внести смятение в ряды противников. Обоз составляли мощные буйволы, туры и зубры. Они несли на спинах связки бананов и других фруктов. Продовольствие для армии, хотя и не очень прельщавшее хищников, но годное для утоления голода. Простившись с женой и детьми, лев отправился во главе роты тигров. Это была его личная гвардия. Полководца сопровождали птицы-адъютанты и птицы-секретари. Адъютанты должны будут передавать распоряжение главнокомандующего, а секретари — вести летопись похода и ведать распределением продовольствия. Лев очень гордился тем, какой мудрый распорядок он установил в войске. Он жмурился и мурлыкал от удовольствия, как огромный кот. В фиолетовой стране тоже готовились к походу. У мигунов уже был военный опыт. Они ходили против деревянной армии Урфина Джуса и разбили ее. У них имелось вооружение, знаменитая пушка, треснувшая после первого же выстрела. Пушку можно было починить. Был и порох, сделанный в свое время великаном из-за гор. Кроме пушки были топоры, железные колотушки с шипами, насаженные на длинные рукоятки. По дорогам маршировали роты мигунов, проходивших воинскую науку под руководством фельдмаршала Дина Геора. Жители изумрудной страны совсем не отличались воинственностью, но и они собрались выступить в поход с серпами, косами, лопатами и вилами. Сигнал к выступлению должен был дать Страшила, но он ждал подхода звериного войска. Непонятное исчезновение. Элли была в отчаянии. Ультиматум Страшилы короли отвергли. Значит, правитель изумрудного города начнет войну. Погибнут сотни, а может быть, тысячи жизней только для того, чтобы освободить из неволи двух ребят. Во что бы то ни стало, следует отговорить Страшилу от его неразумного решения. Но как это сделать? О том, чтобы снова послать Татошку, не могло быть и речи. После того, как песик возвратился, его по приказу короля Ментаха засадили в железную клетку, возле которой всегда стоял часовой. Ребята долго думали над создавшимся положением и, наконец, решили: надо бежать Фреду. Татошка в клетке. За Элли надзор необычайно усилился, но за Фредом почти не следят. Если Ориго даст ему свою одежду, Фред доберется до торговых ворот и уж как-нибудь сумеет выбраться из подземелья. И тогда он расскажет верхним, на какую опасность они идут. Несколько дней прошло, прежде чем Элли удалось поговорить с Ориго наедине. После колебаний, летописец согласился на дело, которое грозило ему большой опасностью, если бы тайна раскрылась. В последние месяцы вино в пещере стало редкостью, но у Арига сохранилась бутылка на всякий случай. Ночью летописец пришел во дворец и угостил часового, охранявшего комнату Фреда. В вино Арига подмешал сонный порошок. Фред переоделся в костюм подземного жителя, который пришелся ему в пору. Арига загримировал его. На голове у мальчика был колпак с фосфорическим шариком. Бегство Фреда вызвало большой переполох, но осталось неразгаданным. Часовой, проспавшийся к утру, испугался жестокой кары и поклялся, что он всю ночь не смыкал глаз и не отходил от двери пленника. Стражу у торговых ворот Фред обманул, сказав, что он послан королем Ментаха в страну живунов с важным поручением. Его пропустили, приняв за своего. Но когда дело дошло до допроса, сторожа тоже перепугались наказания и скрыли правду. Исчезновение Фреда приписали чарам Элли, и страх перед ней еще более возрос, но и надзор за ней стал просто невыносимым. Две придворные дамы, королевские тетки, не отходили от девочки ни днем, ни ночью, да еще десяток шпионов толпился кругом. «Пускай», — улыбалась про себя Элли, — «и все-таки Фредди наверху». Фред покинул подземелье. Он не мог поверить себе. Как? Неужели после стольких недель томительного плена он на воле, да еще в волшебной стране? Над ним, как и в пещере, раскидывался свод. Но он не был скрыт золотистыми облаками, как внизу. Темно-синий купол неба уходил в неизмеримую даль, и из-за этой дали светили мириады ярких точек, звезд. У Фреда закружилась голова, он еле устоял на ногах, и тотчас его властно охватили сладостные запахи и звуки незнакомого мира. Дорога к поселениям живунов пролегала лесом. По бокам ее росли невиданно высокие деревья с огромными бело-пурпурными цветами, испускавшими резкий аромат. С ветвей взлетали зеленые, красные, синие попугайчики, с просоньем болтавшие всякую чепуху. Из глубины леса доносились непонятные шорохи и шумы. Самый воздух, дышавший ночной свежестью, напоенный запахом цветов, опьянял путника, так долго дышавшего застойным, душным запахом пещеры. Грудь Фреда высоко поднималась, его переполняло чувство бодрости и силы. Подземные жители, безумцы, раз они добровольно отказываются от прелести верхнего мира, бормотал мальчик, шагая по дороге. «Если бы они знали, как здесь хорошо!» Наконец, пришелец встретил на своем пути деревню. Фреду понравились круглые домики живунов под остроконечными крышами, но ему некогда было любоваться их архитектурой. Он вошел на крылечко первого дома и забарабанил в дверь. На пороге показался заспанный хозяин и отпрянул, увидев человека в пестрой одежде с шариком на голове, испускавшим яркий свет. «Кто ты? Что тебе нужно?» — спросил перепуганный живун. «Меня зовут Фред Каннинг. Я только что из подземной страны. Мы обменивались товарами
С подземными рудокопами недавно, и следующий базарный день наступит не скоро.
«Речь идет не о торговле», — возразил Фред. «Я вырвался из плена, но там еще осталась моя сестра, Элли».
«Ах, Элли! Фея убивающего домика!»
Все изменилось, когда хозяин домика понял, кто перед ним. Он принялся осыпать мальчика приветствиями, но у Фреда после возбуждения наступил упадок сил. К тому же беглец ничего не ел больше суток. Он отвечал на вопросы хозяина еле слышным голосом, а потом в изнеможении опустился на крыльцо. Смущенный живун поручил жене позаботиться о госте, а сам побежал будить односельчан. Через четверть часа вокруг Фреда собралась толпа маленьких мужчин и женщин в остроконечных шляпах с бубенчиками. Подкрепившийся молоком и фруктами, Фред сказал, что ему надо быстрее добраться до изумрудного города. «Я должен отговорить Страшилу и железного дровосека от войны, которую они затевают». Услышав страшное слово «война», мягкосердечные жуны залились слезами. «Мы не умеем и не хотим воевать», — плакали они. «Мы все погибнем, если придет война». «Да перестаньте же», — воскликнул Фред, — «ведь я и бежал из пещеры как раз для того, чтобы был мир». Жуны успокоились и сказали, что мир — это... «Хорошо. Тогда проводите меня в изумрудный город», — попросил мальчик. «Туда ведет дорога, вымощенная желтым кирпичом», — ответили живуны. «И это очень дальний путь. Не лучше ли вам отдохнуть несколько часов?» Фред почувствовал, что это в самом деле будет лучше, потому что глаза у него слипались, а ноги не шли. Хозяева уложили его в мягкую постель, и мальчик заснул глубоким сном.
Вестник мира. Страшила и все остальные приняли Фреда с распростертыми объятиями, когда узнали, кто он такой, а мальчик с великим изумлением рассматривал Страшилу и железного дровосека. Ведь только в волшебной стране могли существовать такие необыкновенные создания. Еще два месяца назад в Айоле, слушая рассказ Элли, он не мог отделаться от недоверия. И вот, пожалуйста, он пожимает мягкую, бессильную руку Страшилы и твердую железную руку дровосека. Страшила, разговаривая с ним, важно качает своей многомудрой, набитой отрубями головой, а у дровосека бьется в железной груди тряпичное сердце. И ворона Кагикар, сидевшая на спинке трона, поблескивает умными черными глазками и очень ясно, лишь немного картавя, расспрашивает его о здоровье Элли. Мальчишке все казалось, что он спит, вот-вот проснется, но это была действительность. Он стоял в тронном зале дворца, построенного Гудвином и украшенного бесчисленным множеством изумрудов. И на глазах у него были зеленые очки. Но тут Фред Каннинг вспомнил о поручении Элли. «Вы даже не понимаете, — горячо говорил он, — на какую огромную опасность вы идете. Если бы вы видели шестилап, один такой зверь может растерзать 20 человек». А их там целые сотни. А эти драконы с их огромной зубатой пастью и когтистыми лапами. Как защититься от такого чудовища, когда оно со свистом слетит сверху, сверкая желтым брюхом? А на них всадники с копьями и луками.
Долго и красноречиво говорил Фред и с удовольствием видел, что его слушатели начинают понимать безумие своей затеи. Вот если бы подземные короли вывели свою армию наверх, это было бы другое дело, продолжал мальчик. Но они этого не сделают, а внизу, в вечном полумраке, к которому не привыкли глаза верхних жителей, у обитателей пещеры все преимущества.
Тогда решено, тряхнул головой Страшила, не быть в войне.
И все остальные согласились с его решением. Но как выручить Элли? Грустно спросил железный дровосек. И чуть не заплакал, но вовремя опомнился. Тут заговорил маленький тихий Лестер, выдающийся механик из страны мигунов. Насколько мне известно, подземные короли выпустили бы госпожу Элли, если бы она восстановила священный источник, спросил он. Совершенно верно, подтвердил Фред. Но Элли не может этого сделать, не волшебница же она в самом деле. Да это и к лучшему, а то она еще не так задрала бы нос.
А тут, может быть, и не надо волшебства.
Хитро улыбнулся Лестер. «Скажите, юноша, вы знаете, что такое водяной насос?»
Лицо Фреда побагровело от возмущения. «У нас на ферме каждый мальчишка пользуется им 10 раз в день!» Сердито пробурчал он.
Но Лестер, не смутившись, продолжал расспрашивать. «А там внизу, в пещере, вы видели насоса?»
Фред подумал. «По-моему, нет. Водяные колеса у них есть. Они установлены в озере. В них засажены шестилапы. Когда они там бегают, воду забирают черпаки, выливают в желоб, и она течет в город».
«Так-так, великолепно!» — сиял механик.
«К чему все эти расспросы, друг Лестер?» — удивился Дин Геор.
«Видите ли, — сказал старичок, — есть у меня одна мысль. Мне думается, мы сможем освободить госпожу Элли без побоища. Только для этого надо вернуть королям чудесную воду, и мы попытаемся это сделать».
Возгласы восхищения потрясли тронный зал. Все хвалили Лестера, а он скромно улыбался.
«Не надо раньше времени радоваться», — говорил мастер.
«Если эта их вода ушла не слишком глубоко, мы ее выкачаем. Только я должен приготовить длинные буры, чтобы просверлить скалу, и, конечно, хороший всасывающий насос».
Лестер отправился в страну мигунов, потому что только там можно было сделать такие вещи. А Кагикар полетела сообщить льву, что война отменяется и что он должен распустить свои полчища.
Странное посольство. Стража, охранявшая торговые ворота, услышала сильный стук. Начальник караула выглянул в окошко. Он увидел страшное зрелище. Перед воротами стояло кружком с десяток деревянных людей, и они весело молотили друг друга огромными кулачищами по спинам. Грохот мог разбудить мертвого.
«Зачем вы это делаете?» — спросил изумленный воин.
«А чтобы вы услышали,
вы могли постучать в ворота». «Ну уж, у вас и ворота», — пренебрежительно заметил деревянный человек.
«Сами бы ругали нас, если бы они развалились. Кто вы такие и что вам здесь нужно?»
«Мы, дуболомы, принесли послание от правителя изумрудного города Страшилы Мудрого вашим королям».
Посоветовавшись, воины решили, что, пожалуй, нет подвоха, и вряд ли
10 деревянных людей смогут захватить целое государство. А если они пришли разведывать, пускай смотрят. Увидев шестилапых и драконов, они, конечно, не решатся развязать войну.
Посланцев пропустили, дали им провожатого, и дуболомы дружно затопали по деревянной дороге.
Деревянные люди были приняты в тронном зале, где собрались все короли и их министры. Привели туда и Элли. Так как в этом месяце царствовал Ментаха, то он взял письмо и начал его читать. «Мы, Страшила Мудрый, правитель изумрудного города, железный дровосек, правитель фиолетовой страны и смелый лев, царь зверей, шлем нашим собратьям, подземным королям, сердечный привет». Ментаха прервал чтение и сказал: «Мы благодарим наших верхних собратьев за привет и отвечаем им тем же. Просим это передать». Дуболомы глупо ухмылялись. Ментаха продолжал чтение. «Мы горестно поражены, что вы, владыки подземного царства, без всякого права задерживаете у себя случайно занесенную к вам судьбой дорогую нашим сердцам фею Элли. Но, принимая во внимание, что вами руководят важные причины, а именно желание вернуть усыпительную воду и восстановить установленный столетиями порядок в вашей стране, мы отказываемся от намерения объявить вам войну и предлагаем решить дело миром. Это очень благоразумное предложение», — заметил в скобках Ментаха. «Мы, жители Верхнего мира, наследники великого Гудвина, и к нам перешли многие из его тайных знаний. Но думается, что если Элли одна не могла расколдовать чудесный источник, то в сотрудничестве с нами это ей удастся». Чтеца прервала буря аплодисментов. Элли стояла робкая и смущенная. «На что они рассчитывают?» — думала Элли. «Это огромное заблуждение со стороны Страшилы. Они ничего не сделают, и мы все здесь останемся пленниками». Когда зал смолк, Ментаха закончил чтение письма. Его содержание успокоило Элли. «Но если враждебные силы окажутся более могущественными и вернуть усыпительную воду нам не удастся, вы не будете чинить нам препятствий к возвращению наверх. Что же касается судьбы Элли, мы ее тогда решим на общем совете. Чтобы заверить вас в наших добрых чувствах, мы посылаем вам подарок. В тот час, когда вы читаете наше послание, ко входу в пещеру подходит караван из 500 работников, которые несут вам муку, масло, сыр, фрукты, мед, вино. На этот раз гром оваций превзошел все, что когда-либо бывало в этом зале. Эти овации были понятны. Съестные припасы в пещере, даже и те, что были куплены, в последний раз подошли к концу. И не только простым людям, но и королевским дворам. Через 3-4 дня угрожал голод. Ментаха с чувством прочитал подписи: «Страшила Мудрый, железный дровосек, смелый лев. За них по неграмотности приложил руку Фарамант. Страж ворот хорошо умел писать послание». У Элли на глазах блестели слезы радости. «Как добры и великодушны мои друзья», — думала она. «И если даже им не удастся их смелое предприятие, если они не выручат меня из подземелья, я, по крайней мере, увижу их». Короли и вельможи окружили дуболомов, рассматривали их, щупали,
хлопали по плечу, по спине. Да, глубокомысленно заключил король Ульяна. Урфин Джуз был великий волшебник, сумел оживить таких болванов, но Элли победила его, заметил король Ментаха. Значит, она еще более сильная фея. Жаль только, что она из-за какого-то каприза отказывается расколдовать священный источник. Дуболомам была вручена подписанная семью королями охранная грамота для страшилы, дровосека, льва и всех сопровождающих лиц. Им обещалась безопасность во время пребывания в пещере и беспрепятственное возвращение наверх. А министров продовольствия уже не было в зале. Они побежали собирать носильщиков, чтобы идти за грузом продуктов, щедрым даром верхнего мира. Элли вновь встречается с друзьями. Прошло дней 12, и воин, прилетевший на драконе от торговых ворот, возвестил, что правители волшебной страны вошли в пещеру с большой свитой. Тотчас же по всей стране побежали и полетели гонцы с приказом всему населению принять участие в торжественной встрече высоких гостей, все работы в поле и на заводах прекратить, кроме выплавки металла в литейных мастерских, жителям в праздничных одеждах собраться у дороги, ведущей к городу от торговых ворот, шестилапых загнать в стойло и крепко привязать, чтобы какой-нибудь из них не вырвался и не наделал переполоха, стражам на драконах описывать над процессией круги почета, но не спускаться слишком низко. Повсюду начался веселый гомон. Люди надевали лучшие одежды и самые чистые колпаки и радостно спешили встречать великодушных пришельцев из верхнего мира. Город семи владык опустел, там остались только калеки да дряхлые старики, короли, министры, придворные в пышных одеяниях всех цветов радуги шли навстречу гостям стройной колонной под звуки оркестра и гром барабанов. Во главе этой колонны была Элли с Татошкой на руках. Тысячи зрителей растянулись на целые мили по обеим сторонам дороги. Они махали руками, шапками, весело выкрикивали слова приветствий. И вот показались гости. Впереди шагали в ногу 6 дуболомов. Осталась солдатская выправка. Первый из них держал букет цветов, затем 4 несли носилки, на которых важно восседал страшила, благосклонно кланяясь направо и налево. За носилками следовали 30 красивых юношей и девушек, учащиеся танцевальной школы, с огромными букетами цветов в руках. Ими распоряжался учитель танцев Лан Пирот, бывший генерал. Он принимал неотразимо изящные позы и время от времени пританцовывал к большому восторгу зрителей. Далее величаво шествовал лев с Фредом Каннингом на спине. Мальчишка был необыкновенно горд и ни за какие благо на свете не уступил бы своего места. Кому из его знакомых ребят приходилось участвовать в такой удивительной процессии и ехать на льве? Вот будет разговоров, вот будет рассказов в Айове. И, наверное, ему тоже не будут верить, как он не верил Элли. Железный дровосек, заново отполированный и смазанный с блестящей золотой масленкой у пояса, нес на плече блестящий золотой топор. На голове дровосека сидела ворона Кагикар в красивых золотистых браслетиках на лапках. Одним словом, каждый из наших героев
отправляясь в подземный мир, принарядился как мог. Далее, держась за руки, шли в ряд Дин Геор, Фромант и Лестер. Борода Дина Геора, заплетенная в пряди и спускавшаяся до самой земли, произвела на обитателей пещеры огромное впечатление. Несколько десятков живунов несли новые подарки — тюки с одеждой и обувью, корзины с игрушками, катили детские коляски, их голубые остроконечные шляпы равномерно покачивались в такт ходьбе, и подвешенные под ними бубенчики мелодично звенели. Шествие замыкали дуболомы, нагруженные рычагами, колесами, сверлами, трубами. За порядком среди них следили мастера из фиолетовой страны. Все это шествие произвело неизгладимое впечатление на жителей пещеры. Это было какое-то светлое, сияющее видение из верхнего мира, точно захватившее с собой в подземелье блеск солнечных лучей, прозрачность воздуха и голубизну неба. Когда две торжественные профессии встретились, и высокий, величественный король Ментаха поднял голову и приготовился произнести торжественную речь, Элли нарушила весь церемониал. Завизжав от восторга, она выбежала из рядов и, сломя голову, бросилась к носилкам страшилы. Дуболомы вмиг образовали лестницу, и девочка оказалась в объятиях своего доброго старого друга. Она гладила его милое разрисованное лицо, целовала в щеки, а страшила в восторге восклицала: «Эге-ге-ге-го! Я снова с Элли! Эге-ге-ги-го!» Впрочем, он скоро опомнился и боязливо закрыл рот рукой. Не полагалось знатной особе вести себя так легкомысленно. А тут к носилкам подоспели железный дровосек, Фред Каннинг, смелый лев, Дин Геор, Фарамант. Началась веселая суматоха. Элли и Татошка переходили из рук в руки, и король Ментаха с горечью понял, что ему не придется блеснуть ораторским искусством. Он наскоро сказал несколько любезных фраз и получил ответные приветствия страшилы, дровосека и льва, правящих особ своей страны. Потом все смешались и веселой гурьбой отправились в город семи владык. Элли ехала на спине льва, а рядом с ней шел Фред, рассказывая о своих приключениях с того момента, когда он ночью, переодетый, вышел из сонного дворца. Но его поминутно перебивал дровосек, предлагавший Элли послушать, как сильно и радостно бьется его сердце с того момента, как он ее увидел. По временам и лев поворачивал голову и вставлял несколько словечек о том, как он собрал, а потом распустил могучее войско. И Кагикар ссорилась с Татошкой из-за того, кому сидеть на руках у Элли. И была страшная суматоха, и все были очень довольны.
Механическое волшебство. В честь знатных гостей семь подземных владык задали великолепный пир. На пиру был показан балет. Юноши и девушки из танцевальной академии Лана Пирота проявили чудеса искусства и заслужили всеобщее одобрение. Кстати сказать, юных артистов на другой же день отправили домой. Пребывание в пещере могло подорвать их неокрепшее здоровье. С ними ушли и живуны, которые принесли подарки подземным жителям. Маленькие человечки всего одни сутки пробыли в пещере, но на всю жизнь остался в их душе страх перед мрачными и величественными ее чудесами. И хозяева, и гости после пира спали очень долго. Ну, конечно, за исключением железного древосека и страшилы, те никогда не спали. Только Лестер встал рано утром и принялся за дело. Еще накануне он познакомился с хранителем времени Ружера и долго с ним разговаривал. Лестер и Ружера понравились друг другу, и между ними сразу возникла приязнь. Наутро после пира Лестер разыскал Ружера и попросил проводить его в священную пещеру. Два новых друга шли и беседовали, а за ними дуболомы под присмотром мастеров тащили трубы, рычаги и блоки. Из беседы Лестер понял, что хранитель времени не очень верит в то, что усыпительную воду можно вернуть колдовством. Мастер видел, как Ружера хитро поглядывал на всю сложную технику, которую несли деревянные люди, и, усмехаясь, приговаривал: «Да, конечно, с такими приспособлениями дело пойдет лучше, и подземный дух, пожалуй, отступит. А то у бедняжки Элли были одни заклинания». «А что такое заклинание?» «Слова, почтенный Ружера. Я вижу, вы проницательный человек», — сказал Лестер. «Но, я думаю, не стоит внушать подобные мысли семи королям». «Я и сам так думаю, почтенный Лестер», — согласился хранитель времени. «Ведь не все то, что говорится между друзьями, годится для ушей их величеств». Старики, довольные друг другом, продолжали путь. В священной пещере Лестер занялся серьезными исследованиями. Приказав дуболомам сохранять тишину, он прикладывал ухо к земле в разных местах, стараясь расслышать шум подземных вод. Он держал над щелями в скале зеркальце, чтобы уловить на нем следы испарений. Долго продолжалась его работа. А в это время Ружера сидел на камне и отдыхал от долгого пути. Потом Лестер подошел к нему. «Ну как, дорогой друг?» — спросил Ружера. «Надежда есть, но колдовство будет долгое и трудное», — осторожно ответил мастер. Для начала дуболомы под руководством Лестера и других мигунов разровняли площадку близ бассейна и установили основание для бурильного автомата. В их сильных руках работа так и кипела, они без натуги ворочили огромные камни. «Хорошее наследство осталось вам после Урфина Джуса», — смеясь, сказал Ружера. «Да, жаловаться не приходится», — согласился Лестер. «Но заметьте, они стали послушными работниками лишь после того, как им вырезали новые лица, а это было сделано по замыслу страшилы. Компания вернулась в город только к вечеру, а там уже затевался новый пир. Это страшила по правилам дипломатического этикета готовил королям ответное угощение из продуктов, которые принесли с собой его люди. Прошло несколько дней. Между городом семи владык и священной пещерой установилось постоянное сообщение. Дуболомы, мигуны и подземные металлисты постоянно сновали туда и сюда, принося части машин и необходимые материалы. Но королям, придворным и шпионам вход в священную пещеру был запрещен. По настоянию Лестера Элли сказала семи королям, что там обитает страшный дух по имени Великий Механик,
И победить этого духа можно только механическим волшебством. А при механическом волшебстве посторонним присутствовать крайне опасно. Это может повлиять на рассудок. Зато присутствие Элли при подготовке механического волшебства было объявлено обязательным. И она проводила там целые дни. Священную пещеру нельзя было осквернять отправлениями обычных житейских приспособлений, едой и сном, и потому лагерь для работников устроили в одной из соседних пещер. Туда принесли постели и устроили очаг для приготовления пищи. Но для Элли, как для феи, было сделано исключение. Дуболомы построили для нее в священной пещере легкий уютный домик, где было все необходимое: кровать, обеденный столик, шкафчик для платьев. Страшила привез ей целую дюжину и все прочее. Там Элли, утомившись от шума работ, проводила с Татошкой часы отдыха, а работы шли полным ходом. Жужжали буравы, вгрызаясь в плотную породу. Мастера-мигуны свинчивали трубы для насосов и пригоняли клапаны. Любопытный Фред был повсюду. То он передавал какое-нибудь приказание Лестера, то тащил слесарю нужную деталь, то присматривался к работе бурильщиков. Мальчишка был наверху блаженства. Мог ли он раньше думать, что ему доведется испытывать такие необыкновенные приключения? Но Страшила, Железный Дровосек и Лев не показывались в лабиринте. Сырой климат пещеры оказался вреден для них. После нескольких дней пребывания в подземелье Страшила почувствовал себя очень плохо. Двигался он с трудом, потому что солома отяжелела от сырости, а просушиться было негде. В пещере готовили на маленьких печурках, откуда огонь не мог пробраться наружу и обеспокоить слабые глаза подземных жителей. Печурки совсем не грели окружающий воздух. Еще хуже обстояло дело с удивительными мозгами Страшилы. Отруби, которыми была набита его голова, тоже отсырели, и примешанные к ним иголки и булавки заржавели. От этого Страшилу мучили головные боли, и он начал забывать самые простые слова. И даже черты лица Страшилы стали изменяться, потому что акварельные краски, которыми оно было раскрашено, растворялись и подтекали. Обеспокоенный Фарамант вызвал к правителю врача. Пришел Бариль, потомок того самого Бариля, при котором произошло первое усыпление. Кругленький и самодовольный, как его прапрадед, доктор осмотрел знатного пациента.
«Плохо», — пробурчал он. «У вашего превосходительства начинается весьма опасная болезнь». «Водянка. Лучшее лечение — солнечное тепло и свет.
Я не могу оставить здесь Элли», — глухо проговорил Страшила.
«Тогда», — врач подумал, — «тогда для вашего превосходительства лечебницей могла бы послужить литейная мастерская».
«Я полагаю, что в ее теплом, сухом воздухе вы поправитесь». Страшилу отнесли в мастерскую и устроили в укромном уголке, где он никому не мешал и где его не беспокоили рабочие. Находившийся при правителе в роли сиделки Фарамант убедился, что ни одна искра из печи не может попасть на Страшилу. Случись такое, больной вместо излечения нашел бы гибель. В сухом и жарком заводском воздухе от Страшилы первые дни валил густой пар, а затем его здоровье начало поправляться удивительно быстро. Руки и ноги его наливались силой, а в мозгах появилась ясность.
Худо было и с дровосеком. Сырость пронизывала его железные суставы, и они начали ржаветь. И эта ржавчина пещеры была какая-то особенно въедливая. От нее не спасала даже усиленная смазка. Скоро золотая масленка дровосека опустела, и при движениях все его члены скрипели. Челюсти не двигались, бедняга тщетно пытался открыть рот, он онемел. Дровосек превратился в инвалида.
Дин Геор пригласил к нему доктора Рабиле. Врач сказал, чтобы его сиятельство, может быть, стоит сказать, его бывшее сиятельство, не развалился в самые ближайшие дни, его надо поместить в бочку с маслом. Это для него единственное спасение.
К счастью, в последнем транспорте провизии оказалось достаточно растительного масла и железного дровосека, погрузили туда так, что над поверхностью виднелась только воронка, заменявшая ему шапку. И чтобы дровосек не скучал, рядом с ним на стуле сидел длиннобородый солдат и рассказывал ему разные занимательные истории из своего прошлого, когда он еще служил привратником у Гудвина. Для прогулки дровосек иногда вылезал из бочки на часок-другой и отправлялся проведать страшилу или льва. Могучему льву, свободному сыну лесов, в пещере тоже пришлось плохо. Царь зверей заболел бронхитом. Бариль прописал ему порошки, и скоро вся аптека была опустошена. Легко себе представить, какие дозы лекарства требуются льву. А когда лев съел все порошки, он принялся за бумажки, в которые они были завернуты. И так с друзьями Элли было не все благополучно, и это заставляло Лестера торопиться изо всех сил с подготовкой механического волшебства. Для чего могут пригодиться бриллианты? Не только правителям волшебной страны, но и царю зверей пришлось плохо в пещере. Пришедшие с ним тоже переживали трудные дни, вечный сумрак подземелья, осенние краски природы, влажная атмосфера, и на людей действовали угнетающе. Ими овладела тоска по родине, по голубому небу и сверкающему солнцу, по весеннему пению птиц на ветках деревьев, по шелесту ветра в рощах. И даже дуболомы, эти сильные, выносливые деревянные создания, чувствовали, что их руки и ноги разбухают от сырости, уже не так хорошо повинуются им, как прежде. Лестер ускорял работу. В краткие часы отдыха главного мастера заменяли помощники, и по-прежнему визжали буры, скрипели блоки, стучали молотки. Чудесная вода, как видно, ушла значительно глубже, чем предполагал главный мастер. Ну вот, наконец, почувствовалось ее присутствие в недрах земли. Затупленные буры, которые нужно было заменять новыми, появлялись из глубины влажными. Лестер скоро наказал людям не касаться этой воды, но однажды, когда они вернулись в священную пещеру после обеденного перерыва, то увидели возле недавно вынутого бура десятка два мышей. Мыши лежали кверху лапками и спали волшебным сном. Они слезали с бура капельки усыпительной воды. Мыши проспали несколько часов, а предосторожности при работе удвоилось. И вот
Пришел счастливый момент, когда чудесная вода мощной струей хлынула в заранее приготовленный бассейн. Лестер и его помощники Элли, Фред Каннинг собрались вокруг и с почтительным любопытством долго смотрели, как, бурляя и сверкая синеватым светом, выпуская из себя шипящие пузырьки, льется усыпительная вода. Потом каждый занялся своим делом. Элли сидела возле домика и играла одним из бриллиантов. Эти переливающиеся всеми цветами радуги камешки, которые они с Фредом добыли в одном из гротов, ужасно нравились девочке. Она любовалась блеском алмаза, то приближала его к глазам, то отдаляла, подбрасывала на ладони. Увлеченная этим нехитрым занятием, Элли не замечала, что делается в пещере, как вдруг Татошка, лежащий у нее на коленях, потянулся, широко зевнул и уснул. Удивленная Элли осмотрелась. То, что она увидела, поразило ее. Фред Каннинг спал в самой неудобной позе среди камней. Лестер и его помощники, охваченные неодолимой сонливостью, опускались на пол пещеры, кто где стоял. В мгновение ока Элли поняла опасность. Чудесная вода усыпляет своими испарениями. Она побежала глупо ухмыляющимся дуболомом, молча глазевшим на происходящее, и приказала: «Скорей, скорее берите людей и уносите отсюда. Всех спящих немедленно перенесли в комнату отдыха и уложили на постели Элли. Элли в смертельной тревоге села возле Фреда и сидела до тех пор, пока ее самое не сморил сон, к счастью, обыкновенный. Сидящие спали целые сутки и очнулись невинными младенцами». Элли растерялась. Что с ними делать? Потом девочка послала деревянного бригадира Арума в пещеру за Дином Геором и Фарамантом, приказав ему вызвать их по секрету и никому ничего не говорить, а сама она занялась Фредом, накормила его с ложечки кашкой и стала учить разговаривать. Должно быть, пары волшебной воды не успели сильно подействовать на мозг Фреда, потому что через час он уже улыбался и сказал: «Мама», а потом стащил с тумбочки бриллиант и засунул в рот. «Ну-ну, еще подавишься!» — прикрикнула Элли и отобрала опасную игрушку. Через несколько часов пришли встревоженные неожиданным вызовом Фарамант и Дин Геор. Услышав рассказ девочки о случившемся, ее друзья не могли понять, почему все заснули, а Элли нет. Фарамант начал придирчиво расспрашивать Элли, что она делала в то время, как остальные работали. И когда, наконец, выяснилось, что девочка играла с алмазом, страж ворот облегченно вздохнул и сказал: «Ну, алмаз и оказался тем талисманом, который уберег тебя». «А что такое талисман?» — спросила Элли. «Это вещь, предохраняющая человека от беды», — разъяснил Фарамант. И все трое порадовались тому, что девочке именно в это время вздумалось заняться бриллиантом, что если бы она заснула вместе с прочими, все они могли лежать в очарованном сне очень долго, прежде чем бестолковые дуболомы догадались бы что-нибудь предпринять. Фарамант и Дин Геор занялись воспитанием Лестера и прочих мигунов, а Элли проводила время около Фреда и Татошки. От семи королей Происшествие удалось скрыть. Когда Лестер пришел в себя, он послал дуболомов выпустить чудесную воду из бассейна через специальный кран, а потом отправился с докладом к Страшиле. В сухом воздухе литейной правитель изумрудного города чувствовал себя превосходно, и в его голове копошились гениальные мысли. Об иных он даже никому не говорил, потому что один только мог их понять. Во время доклада Лестера Страшиле в его мудрую голову пришла такая идея, что он подпрыгнул и от восторга приказал мастеру немедленно призвать к нему хранителя времени Ружеро. Приветствовав Ружеро, Страшиле спросил его: «Скажите, друг, так ли уж сильно нужны вам 7 королей и весь этот сброд, который около них собрался и который вам приходится кормить?» Ружеро, подумав, ответил: «Ну, по правде говоря, особой нужды в них нет, но народ привык. И потом каждый король и вся его свита спали 6 месяцев из 7, а в 7-й пировали за счет простых людей». «Это правда», — смущенно согласился Ружеро. «Так почему бы вам не усыпить всю эту компанию целиком?» — спросил Страшиле. «Всех 7 королей?» — воскликнул Ружеро. «Это великая мысль, но вот беда. Ведь они догадаются, что тут скрыт злой умысел, и не согласятся. А если усыпить их так, чтобы они об этом не подозревали?» «Это трудно», — сказал Ружеро. «Сейчас царствует Ментаха, он очень умен и проницателен. Мы усыпим его, и ум ему не поможет. Лестер, дружок, расскажи, что случилось с вами в пещере?» Услышав рассказ о том, как люди уснули от испарений чудесной воды, Ружеро воскликнул: «Это совершенно меняет дело. Мы соберем туда всю эту ораву, и пусть их незаметно одолеет волшебный сон. Но вот еще трудность. Ведь мы, устроители этого дела, тоже заснем вместе с ними, и если мы не явимся, это будет выглядеть подозрительно». «Не беспокойтесь», — сказал Лестер. «У нас есть на этот случай талисманы», и он поведал хранителю времени о действии алмазов. Ружеро пришел в восторг. «Итак, решено. Мы усыпим всех этих дармоедов, и страна вздохнет свободно». «А потом?» — спросил Страшиле. «Что потом? Когда они проснутся?»
«Если они останутся близ источника, они не проснутся», — возразил Ружеро.
«Но позвольте, мой друг, веско», — молвил Страшиле, — «это же будет самое настоящее убийство. Простите, ваше превосходительство, я об этом не подумал. Придется перенести их в Радужный дворец, и пусть спят в своих кладовых, а потом...»
Снова настойчиво спросил Страшиле.
«Что потом?» — раздраженно откликнулся Ружеро. «Да ведь когда-нибудь они же проснутся,
а мы им снова дадим воды», — неуверенно сказал хранитель времени.
«Так уж лучше оставьте их умирать в священной пещере», — насмешливо воскликнул Страшиле.
«Это будет скорее, и вам меньше хлопот».
«Ваше превосходительство, объяснитесь, я вас не понимаю», — взмолился Ружеро. «Ваши мысли слишком глубоки для меня.
Ведь недаром жители изумрудного города назвали вас трижды премудрым.
— Вы об этом слыхали? — благосклонно улыбнулся Страшила. — Хорошо, я вам объясню свою идею. После волшебного сна люди просыпаются, подобные новорожденным младенцам, не так ли?
— Да.
Их снова воспитывают в течение нескольких дней и напоминают все, что они знали, но позабыли.
— Да.
— Так кто же вам мешает внушить тому же королю Ментаха, когда он проснется, что до своего очарованного сна он был не королем, а кузнецом или слесарем или пахарем, и научить его основам нового ремесла?
Если бы молния ударила у ног Ружера, он не был бы так поражен. На лице хранителя времени появилась сияющая улыбка. «Ваше превосходительство! Вы самый великий мудрец в мире!» — воскликнул он.
«Ну, это давно всем известно», — скромно ответил Страшила.